Кандид проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево нагружены, слева направо порожняком. Месяц назад было наоборот. Месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось.
Послезавтра мы уходим.
За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя ухи. Старец окончательно отощал. Глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось.
Наверное, он скоро умрет, старец этот.
Что же ты, молчун? Совсем у тебя нечего есть? Ах, как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил я тебе. Не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел. Раз Колченог понимает, что можно, а что нельзя. И Колченог этого не понимает. И отец Колченога такой же был, непонятливый. И дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был. Ах, вот они все и померли. Ах, и Колченог обязательно помрет. Никуда не денется. А может быть, у тебя, молчун, есть какая-нибудь еда? Может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут. Так если спрятал, то доставай ее скорее. Я есть хочу. Мне без еды нельзя. Я всю жизнь ем, привык уже. А то Навы теперь у тебя нет. Хвоста тоже деревом убило. Вот у кого всегда еды было много. У Хвоста. Я у него... Горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, скверная, потому его, наверное, дерево бы убило. Говорил я ему, нельзя такую еду есть.
Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей!» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде. Оказалось, что больше. Наверное, потому что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем. Быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили молчуна. Они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. А скальпели в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков, по указанию хитроумного старосты, стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные. Посреди площади стоял торчком по пояс в траве слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты. Это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.
Битву вступают новые, успешное передвижение, обширные места покоя, новые отряды подруг, спокойствие и слияние.
Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясной, и он чувствовал, что может думать. И стал думать, кто же он такой, этот слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все.
В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач и на выселках. А старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче Грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое одержание, и понимали, о каких успехах идет речь. И, наверное, тогда они были заинтересованы, чтобы многие это знали. Или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, а мужики не больше, чем козлы. Это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки, и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер. И возникли новые отряды подруг. А слухачи остались. И осталась традиция, которую не уничтожили просто потому, что они об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все разрушения. И эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды. И эта гигантская возня в джунглях. Все эти великие разрыхления и заболачивания, чудовищные в своей абсурдности и грандиозности затеи.
Мысли текли свободно и даже как-то машинально. За этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла. И кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду.
У нас в деревне это называется думать. Вот сейчас возникнут сомнения. Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуней, но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом. Гибель, фабрика, расправа. Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель — это не гибель, а одержание. Но я-то не знаю, что такое одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо. И, может быть, надо говорить не жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей, а планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое, своевременно созревшего, налившегося силой нового, на загнившее, бесперспективное старое. не извращение, а революция, закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего, и потому, и именно потому, воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего бедную курочку.
Он оглянулся на слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник.
Значит, есть и живые радиопередатчики, и живые механизмы, и живые машины, да, например, мертвяки. Но почему, все это так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия, только омерзение и ненависть?
Стал-то ты глазеет шерсть на носу. Один вот тоже все глазел, открутили ему руки и ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня эта старуха в другой дом ушла, шерсть на носу. А сам я третью ночь у старца ночую. А нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать не желает, кривится, говорит. Перепрело у тебя все, не то что жрать, нюхать невозможно, шерсть на носу. Только к чертовым скалам я не пойду, молчун, а пойду я с тобой в город. Наберем мы там с тобой баб. Если воров встретить, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу. А другую половину в деревню приведем. Пусть здесь живут, нечего там плавать зря. А то одна тоже вот плавала, дали хорошенько по соплям, больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу. Слушай, молчун, а может, ты набрал про город и про баб этих, а? Или, может, привиделось тебе? Отняли у тебя воры наву, тебе с горя и привиделось. Колченок вот не верит, считает, что тебе привиделось. Какой же это город в озере, шерсть на носу? Все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу. Мало что там бабы, а я вот даже за бабами не полезу, я плавать не умею. Да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь. Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой эдак быстро управимся.
Ты дубину себе сломал?
А где тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? Это на болот надо идти за дубиной, а у меня времени нету. Я иду, стерег, чтоб старик ее не сожрал. Да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь? Один вот уже дрался, шерсть на носу.
Ладно, я тебе сломаю дубину. Послезавтра выходим. Не забудь.
Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменится. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили.
Мертвяки бабам служить не могут. Это ты, молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся. Ты на мою посмотри, а потом рассказывай.
А что деревня потонула, это одержание произошло. Это всякие без тебя знают. А при чем тут твои бабы, непонятно.
И вообще, молчун, в городе ты не был. Чего уж там, признайся, мы не обидимся. Уж больно занятно ты рассказываешь. А только в городе ты не был. Это мы все знаем, потому что кто в городе побывает, обратно
уже не возвращается.
И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали. Наши воры, местные. Никогда б тебе, молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый. И как ты с мертвяками обходишься, это просто смотреть страшно.
Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель – понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать. Не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня – и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь всегда был и всегда будет сильнее.
При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает, это, конечно, гибель. Но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему. Когда-нибудь они спохватятся, когда не останется больше женщин, когда болота подойдут вплотную к домам, когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман. А может быть, и тогда они не спохватятся, просто скажут: нельзя здесь больше жить, одержание. И уйдут строить новую деревню.
Колченок сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.
Садись. Есть будешь? Хорошие грибы.
Поем.
Поешь. Навы теперь у тебя нету. Когда ты еще без навы-то приспособишься? Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал? А, ну да. Ты же мне и сказал. Ухожу, мол. Что это тебе дома-то не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было. В тростники идешь или в муравейники? В тростники-то я бы тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас по улице направо, миновали бы ее, с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели. А? Хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут. А тут ешь, и все мало. А как поели бы, вышли бы мы с тобой из-за редколесья, да мимо хлебного болота. А там бы опять поели. Хорошие злаки там родятся, сладкие. Просто удивляешься, что на болоте, да на грязи, и такие злаки произрастают. Ну, а потом, конечно, прямо за солнцем. 3 дня бы шли, а там уже и тростники.
Мы с тобой идем к чертовым скалам. Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.
К чертовым скалам? Нет, молчу. Нет. Не пройти нам к чертовым скалам. Не пройти. Это ты знаешь, где чертовы скалы? Их, может, и вообще нигде нет. А просто так говорят, скалы, мол, чертовы. Так что к чертовым скалам я не пойду. Не верю я в них. Вот если бы в город, например, или еще лучше в муравейники, вот в муравейники, это тут рядом рукой подать. Слушай, молчу, а пошли-ка мы с тобой в муравейники, а? И кулак пойдет. Я ведь в муравейник как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просил меня, сходим, говорит Колчинок, в муравейнике, сходим. Охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу повредил. А я ей говорю, что не помню я, где это дупло. Не помню. И вообще, может быть, муравейников больше нет. Давно я там не был.
Кандид жевал гриб и смотрел на Колчинога. А Колчинок говорил и говорил. Глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида.
Хороший ты человек, Колчинок, добрый ты. И оратор видный, и староста с тобой считается, и кулак, а старец тебя просто-таки боится. И не зря ты был лучшим приятелем и спутником известного обиды мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу. Однако вот только беда, не хочешь ты, Колчинок, меня в лес отпускать. Жалеешь убогого, лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие назад возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывало и покалеченные, у кого нога поломана, у кого что. Вот и хитришь ты, Колчинок, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что молчуна полоумным считаешь. А в действительности-то ты уверен в одном. Если уж молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девочку, то дважды таких чудес не случается. Слушай, Колчинок, выслушай меня внимательно. Говори, что хочешь, думай, что хочешь, но я прошу тебя об одном. Не бросай меня, пойди в лес со мной. Ты мне очень нужен в лесу, Колчинок. Ой. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами, понимаешь?
Ну, как же, я тебя вполне понимаю, вполне. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем? Свернем налево, дойдем до поля, и мимо двух камней на тропу. Эту тропу сразу отличить можно. Там валунов столько, что ноги сломаешь. Да ты ешь грибы-то, молчу. Ешь, они хорошие. По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни. Я тебе про нее, по-моему, рассказывал. Рассказывал, она пустая, вся грибами поросла. Но не такими, как этим, например, а вот скверными. Скверными. Их мы есть не станем. От них болеют. И помереть можно. Так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем. И сразу пойдем дальше. И спустя время дойдем до Чудаковой деревни. Там горшки делают из земли. Вот додумались, а? Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего не заболели даже. Только горшки из земли делать стали. А? У них мы тоже останавливаться не будем. Нечего нам у них там останавливаться. А пойдем мы сразу от них направо. Тут тебе и будет глиняная поляна.
А может быть, не брать мне тебя? Ты уже был там, лес тебя уже жевал, и, как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю, но идти надо, захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца. А дальше? Обреченные, несчастные обреченные, а вернее счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены, что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников, что сильные уже нацелились на них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса, что все для них уже предопределено, и самое страшное, что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне. Они реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует. Какое мне дело до их прогресса? Это не мой прогресс. И я прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова. Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими. Они вне морали. Но я-то не вне морали. Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы, что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал на сторону этого прогресса. И Колчинок, и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся. А может быть, и нет. Может быть, это было бы нелегко и непросто. Я не могу, когда людей считают животными. Но, может быть, дело в терминологии. И если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе. Враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники, идеалы, великие цели, естественные законы природы. И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колчинок — это камешек в жерновах их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции, мне, наверное, не удастся. Так вот, я сделаю все, что смогу, чтобы жернова остановились. А, впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... Да, странно. Никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище. Управление. Вид сверху. Ладно. Об этом я подумаю потом. Значит, договорились. Послезавтра выходим.
Ага. А как же? Сразу от меня налево.
На поле вдруг зашумели, завизжали женщины.
О, Молчу! Молчун! Молчун!
Никак. Мертвяки. Давай молчу. Давай. Не сиди. Посмотреть хочу.
Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине. Thank you.